Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Ну, за полтора года существования наших еженедельных программ, по-моему, такого еще не было, чтобы мы посвящали ее одному человеку. Но вот сегодня это случится. Человека этого звали Эрик Артур Блэр. Он жил в прошлом веке, жил, увы, недолго, неполных 47 лет прожил, но вошел навеки в историю мировой литературы под своим известным всему миру псевдонимом Джордж Оруэлл. Вот о нем, о его творчестве мы сегодня поговорим. Формальных поводов два. 65 лет назад в Лондоне вышел роман, который наибольшим образом прославил Джорджа Оруэлла и наиболее известен из его произведений, роман «Антиутопия» 1984. Ну и поскольку на дворе 2014 год, то это 30 лет ровно от этой условной даты 1984. Конечно, это все формальности, формальные такие зацепки. На самом деле мы решили поговорить о Джордже Оруэлле и его творчестве по одной простой причине. Увы, к сожалению или к счастью, но вот жизнь, в том числе политическая жизнь, складывается так, что мало писателей, которые сейчас в настоящее время, возможно, своими темами так настолько актуальны, как актуален Джордж Оруэлл, поскольку темами его произведений были власть, пропаганда, диктатура, социальная справедливость и несправедливость, патриотизм, то есть те темы, о которых мы сейчас очень часто говорим в связи с тем, что происходит в Европе, в России, вокруг нее, и, безусловно, Оруэлловский мир, несмотря на то, что он воспринимается в первую очередь как мир антиутопии, он, тем не менее, во многих своих чертах, к сожалению, остается весьма актуален. Я представлю своих сегодняшних собеседников. Это участники проекта «Европа». Со мной в студии Александр Бобраков, на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин и наш сегодняшний гость, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Коллеги, добрый день. Ну, давайте начнем с такого вопроса. Раз уж я упомянул в первую очередь о самом известном произведении Джорджа Оруэлла, романе 1984, то давайте начнем с этого жанра, с этого романа. Собственно говоря, антиутопия на тот момент, на конец 40-х годов прошлого века, когда вышел роман Оруэлла, насколько это был жанр, ну, скажем так, привычный в европейской литературе? Чем на тот момент явился роман Оруэлла? Насколько это было новое, насколько это было новаторское произведение, какое впечатление он произвел? Александр Яковлевич, начну с вас.
С точки зрения жанра, который избрал Джордж Оруэлл для своего шедевра, который, несомненно, останется одним из главных произведений 20 века, относительно этого жанра можно сказать, что он для 20 века совсем не нов. В сущности, он не нов и для литературы в целом, начиная с 10-20-х годов, таких антиутопий, причем классических, было написано немало. Мы знаем, по крайней мере, из классических антиутопий «Мы, Замятина» и «Прекрасный новый мир» Хаксли. Менее известна небольшая и, надо сказать, малоудачная, на мой взгляд, вещь того же Олдоса Хаксли «Послевоенная обезьяна и сущность», но навеянная предстоящим ужасом перед Третьей мировой войной. Так что, в принципе, этот жанр был вполне разработан. Я уже не говорю о том, что этот жанр присутствовал в большом количестве произведений, относящихся к жанру, который теперь принято называть нон-фикшн. В этом отношении Джордж Оруэлл новатором не был. Во всех остальных, безусловно, был.
А во всех остальных в чем именно, если можно развить эту тему, чтобы...
Дело в том, что, вообще говоря, эта вещь была прочитана, по крайней мере, русским читателям и прочитанным, так сказать, под подушкой и в течение очень короткого времени, потому что чтение Джорджа Оруэлла было, прямо скажем, чревато в советское время, было прочитано как антисоветское произведение. Тогда как в действительности 1984 год был скорее, если быть совсем точным, произведением антисталинским, но уж никак не специально антисоветским. Но мы его тогда читали как обличение советского режима в первую голову. Кстати, Джордж Оруэлл, насколько мне известно, от такой трактовки, однозначной, по крайней мере, трактовки своего шедевра, отказывался.
Да, он считал себя противником тоталитаризма, но ни в коей мере не противником социалистических идей. Ну,
в том-то и дело. Более того, он был не противником, а сторонником социалистических идей. Другое дело, что его левые взгляды, они были при нем всегда, они претерпели существенные изменения за то время, что он побывал в Испании, за время Второй мировой войны и так далее, и так далее. Но он, в принципе, не изменил своих взглядов радикальным образом. Он не был правым и консерватором, каковым был, скажем, Ивлин Во, или правым католиком, каким был Грэм Грин. Этого не было. Он оставался в левой части спектра.
При этом, что не мешало ему общаться с тем же Ивлином Во и с другими представителями британских интеллектуальных кругов, которые находились в другой части политического спектра. Вот если говорить об историческом контексте, в котором появился роман 1984, самый конец 40-х годов, несколько лет по окончании Второй мировой войны. Ну, с одной стороны, конечно, Британия жила в те годы весьма сложно, весьма трудно, весьма небогато, оправляясь после того колоссального ущерба, который ей был нанесен военным периодом. Но, с другой стороны, во-первых, сам факт победы над гитлеровским режимом, а во-вторых, вроде бы у власти в тот момент находилось лейбористское правительство Клемента Эттли, которое проводило очень смелые и глубокие социальные реформы. Казалось бы, ну, нет таких оснований для столь мрачных прогнозов, что ли, потому что роман, конечно, антиутопия, нельзя считать прямым прогнозом, но, тем не менее, в какой-то мере это такое негативное видение будущего, или видение, в данном случае, может быть, лучше ударение сделать на другой слог. Кирилл, как вы считаете, почему Оруэлл выступил вот именно в тех условиях, в то время с таким романом-предупреждением? Как это связано с историческим контекстом той эпохи?
Тут есть несколько обстоятельств. Первое связанное с самой книгой. Дело в том, что другие антиутопии 20 века, о которых мы только что говорили, это все-таки, ну, как бы наполовину использование того опыта ежедневного, риторического, политического, социального, который окружал авторов. А с другой стороны, ну, там много придумано всего, да, вспомните Замятина, особенно Хаксли. Там довольно много всего придумано, и это, ну, как бы такая отчасти литературная забава при всей серьезности намерений автора. Что сделал Оруэлл? Оруэлл же ведь ничего не придумывает. Он просто обнажает скелет или, если угодно, механизм функционирования власти, любой власти в 20 веке. Но обнажая этот механизм, он, ну, как бы лишает его вот этих смягчающих довесков, или даже не довесков, а может быть очень важных органов, как демократические выборы и так далее. То есть, иными словами, ведь 1984-м это не про Сталина с Гитлером, да, и не про, естественно, там, Черчилля.
И Троцкого, если вспомнить фигуру Голдстейна.
Да-да-да, это о том, как устроена власть, как устроено сознание власти и сознание людей, находящихся под управлением этой власти, и о том, какие слова при этом произносятся, о риторике, да, ведь самое главное изобретение Оруэлла в этом смысле – это так называемый новояз, да, и это все предопределило успех романа 1984 именно поэтому его воспринимают как нечто, описывающее их не только как бы кошмар будущее, представление о будущем, но и как нечто, описывающее их реальность, люди в самых разных странах, причем очень далеких от тоталитарного или авторитарного режима. Вот в этом как раз, безусловно, величие замысла и реализации Джорджа Оруэлла. Второе обстоятельство, которое здесь надо обязательно упомянуть. Да, конечно, Оруэлл был сторонником социальной справедливости. Он выступал за так называемый демократический социализм. Он очень любил и говорил об этом уже в конце жизни, что каждая строчка, написанная им с 1936 года, так или иначе, она написана против тоталитаризма и в защиту демократического социализма, как я его понимаю. Оруэлл понимал социализм и демократический социализм особенно, как смесь своих собственных представлений о здравом смысле, о британском здравом смысле, понимая его ограниченность, плюс идею социальной справедливости, которая не перестраивает тоталитарный мир, а делает мир, ну, скажем так, исходя из разумных представлений, более справедливым. Вот странным образом это очень осторожная на самом деле, очень здравомыслящая позиция в сумасшедшие 30-е, 40-е и 50-е годы превращается в крайнюю, или, по крайней мере, кажется крайней. Вот мир сошел с ума, на самом деле. Оруэлл не очень сильно изменился и не очень сильно, на самом деле, в своих взглядах отличался от многих англичан, британцев, европейцев, американцев конца 19-го, первой половины 20 века.
Ну, если говорить о прочтении Оруэлла сегодняшнем, ну, с одной стороны, если читать тот же 1984, конечно, это воспринимается как такое концентрированное описание, как вы, Кирилл, только что сказали, механизма функционирования очень жесткой тоталитарной диктатуры. На данный момент в мире таких тоталитарных диктатур, ну, почти не осталось. Можно Северную Корею вспомнить. Тем не менее, прочтение Оруэлла сегодня, вот какие, на ваш взгляд, черты и свойства той политики, которую описал в таком голом, обнаженном виде Джордж Оруэлл, существуют и по сей день? Ушел ли 1984-й, условно говоря, оруэлловский в прошлое? Александр Ливергант, вам слово.
Да, тоталитарных режимов действительно, по счастью, осталось мало, и вроде бы нет страха, что их возникнет в ближайшее время больше. Тем не менее, я бы все-таки сказал, что сегодня со временем 84-й год будет все больше и больше читаться как художественное произведение и как художественное пророчество, если угодно, а не как политический памфлет. Но большая книга, она всегда читается с разных сторон. И роман Оруэлла сегодня – это прежде всего художественное исследование того, что представляет собой тоталитарный режим в принципе. Это же не так важно, в конце концов, существует он или нет. Ведь, в конце концов, тот режим, который изображен Оруэллом в 84-м году, в чистом виде такой режим не существовал. Это, безусловно, художественное представление о тоталитарном режиме в том же самом смысле, в каком Бробдигнек у Свифта или Лапута или Академия представляли собой художественное решение века разума. Поэтому мне кажется, что дальнейшая жизнь и дальнейшая судьба этого романа будет судьба произведения художественного, потому что его все меньше и меньше связывает той актуальной проблематикой в русле, против которой книга была написана.
Вопрос к Александру Бобракову. Ну, вы по роду своей нынешней деятельности у нас на Радио Свобода, вы постоянно сталкиваетесь с стихией, так сказать, СМИ, с социальных сетей и с тем, как пропаганда, информационные потоки влияют на общественное сознание, на сознание отдельных людей. Вы согласны с тем, что прочтение Оруэлла будет чем дальше, тем больше уходить в сторону восприятия как художественного произведения, а сугубо политическая тематика, и в том числе тематика, связанная с пропагандой, с тем, как меняется язык, язык СМИ, который становится на службу конкретным политическим целям, что это будет уходить в сторону?
В прошлом году был опрос, проведен газетой «Guardian», тоже к одному из оруэлловских юбилеев. Там людей спросили в интернете, прав ли был Джордж Оруэлл в своем предсказании будущего. И 88% людей ответило, что да, Оруэлл был прав, и наш мир все больше и больше становится похожим на мир 1984 года. И, соответственно, понятно, что ответ такой достаточно шокирующий, но понятно, что у газеты «Guardian» есть своя специфика, да, и это еще наложилось на все эти скандалы, связанные там с разоблачениями Ассанжа, Сноудена и так далее, но, тем не менее, как бы цифра все равно, она удивительная для такой страны, как Британия, не скажем так, для России и для других каких-то стран, где действительно можно вести речь о какой-то государственной пропаганде. Ну и в комментариях люди отвечали, что, собственно говоря, действительно два вопроса их заботят, как бы заставили их ответить на этот вопрос именно так. Первый — это именно масштаб слежки за частным человеком не только каких-то государственных структур, но и частных компаний, вплоть до того же самого Гугла, того же самого Фейсбука. Понятно, что для миллионов и миллиардов людей, как бы в практическом смысле, эта слежка на данный момент каких-то негативных последствий, скажем так, не несет, но, тем не менее, людям все равно неприятно. Понятно, конечно, что можно сказать, что там совсем избаловались на Западе, но, тем не менее, факт есть факт, людям это действительно неприятно, и именно поэтому, как бы, это главный аргумент в пользу того, почему они отвечали на этот вопрос утвердительно. Ну, и второе, это, естественно, язык политической пропаганды, притом, опять-таки, не только такой вот, которая ассоциируется у нас сейчас с именем Дмитрия Киселева и прочих вот таких вот деятелей, которые делают это в лоб, а с языком политики как таковой вообще. Как, собственно говоря, писал сам Оруэлл, я позволю себе процитировать, что политический язык, это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство достойным делом, а пустословие звучало солидно. В наше время политическая речь и письмо в большей своей части оправдание того, чему нет оправдания. И те самые опрошенные люди, собственно, как можно видеть, очень и очень многие, люди считают, что, собственно говоря, со времен Оруэлла в этом смысле все разве что стало только хуже. Еще больше, скажем так, вот этот политический язык, при помощи его политики вуалируют свои истинные цели. И, по сути дела, он превращается в некое подобие новояза. Опять-таки, естественно, не до таких масштабов, как это описано в 1984-м, доходит, но, тем не менее, как бы чувствуется вот эта вот ложь, собственно говоря, политического языка.
Кирилл, вы согласны с таким суждением? Если смотреть из Британии, с родины Джорджа Оруэлла, действительно все так плохо? Потому что одно дело рассуждать действительно о механизмах чистой пропаганды, к тому же иногда профессионально не очень хорошо сработанных, как мы видим, например, когда мы наблюдаем о том, что говорит, скажем, российское телевидение во время кризиса на Украине на эти темы. Это одно дело, ну а другое дело все-таки стихия тех СМИ, которые называют себя свободными и вроде бы как с точки зрения чисто политической таковыми и являются.
Ну, я думаю, величие Оруэлла, а я не преувеличиваю, опять тавтология, извините, да, вот, величие Оруэлла заключается, в частности, он действительно великий писатель, я надеюсь, мы еще, и великий мыслитель на самом деле, мы еще поговорим, может быть, о разных других сторонах, но в частности, оно заключается в том, что вот эти универсальные формулы, такие как Big Brother, как Большой Брат, как Новояз, как, между прочим, Холодная война, которую он изобрел, между прочим, термин, да?
Вот, да, ну, может быть, поподробнее чуть-чуть слушателям об этом скажем. Не все знают, что именно в одном из своих эссе в 1945 году, на исходе 1945 года, Оруэлл первым употребил, описывая происходящее в Европе события, выражение «Cold War», «Холодная война».
Совершенно верно. Причем эссе называлось «You and the Atom Bomb», то есть «Ты и атомная бомба», что совершенно замечательно и очень символично. Так вот, все вот эти абсолютно универсальные формулировки, которые он предложил, сколько бы они ни, вне контекста не выглядели бы глупыми и, может быть, противоречащими его замыслу, как, например, знаменитое телешоу «Big Brother», да, «Большой брат» и так далее. Но, тем не менее, странным образом они, что называется, работают. Ну, чтобы как бы немножко снять мрачноватый, как бы, да, интонации нашего разговора, очень короткая история из жизни. У меня напротив стоит дом, довольно близко к моему дому, где я живу, и там вдруг поставили два очень ярких, прямо повесили на стену два очень ярких фонаря, которые светили и днем, и ночью, и совершенно не давали спать. Ну, пришлось каким-то образом с местной властью вступить в переписку, спрашивать, почему они установили. Они сказали, что два фонаря установлены рядом с камерами CCTV, вот этого наружного наблюдения, которое в Лондоне везде, для того, чтобы было видно, что под ними, под этими камерами происходит. А в ответном письме жильцы нашего дома использовали формулировку «Big Brother». И что вы думаете? Фонари убрали. Так что Оруэлл, спасибо ему, работает до сих пор. Если же говорить серьезно, то, безусловно, эти две вещи, а именно как бы изобретенный новояз тоталитаризма и как бы язык СМИ и вообще политический язык, ну да, но это просто две импликации или, если угодно, два проявления одного и того же процесса. Новояз, так называемый, который Оруэлл изобрел и описывает, и анализирует даже в каком-то смысле, это просто доведенный до логического предела политический язык. мы не можем говорить, что это два разных языка. Точно так же, как и с механизмом власти, о котором мы сейчас говорили, да, просто он имеет еще массу других сторон, возможностей, смягчающих, не смягчающих и так далее в демократическом государстве. Но когда он обнажен, этот прием, пользуясь выражением Шкловского, да, когда этот прием обнажен полностью, это и есть тоталитаризм. Вот, собственно говоря, Оруэлл это и показывает. Есть политический язык, который лжет, безусловно. Но он лжет мягко. Иногда, так сказать, из его колебаний можно что-то понять. В конце концов, люди привыкают понимать, что хотят сказать политики вот этим политическим языком. И это нормально, потому что другого политического языка в 20-21 веке нет. И к этому надо привыкнуть. Но когда этот политический язык становится единственным, когда он логически доводится до своего предела, вот именно тогда, когда он переворачивает все представления здравого смысла, что мир — это война там, и так далее, вот тогда он становится новоязом. Вот еще раз, величие Оруэлла в том, что он додумывает вещи до конца, он анализирует их до конца, он смотрит, что его окружает, он сидит, как он работал во время войны в отделе новостей BBC, в отделе информации, точнее.
Кстати, это очень интересный момент, ведь он работал в системе фактически пропаганды. Он работал в редакции, которая вещала на восточные страны, на Индию в первую очередь, как бы занимался контрпропагандой, поскольку на эти же страны вещали и немцы, и японцы. То есть он был частью этой системы и знал ее изнутри.
Ну, именно, конечно, без этого опыта не было бы никакого 1984-го, безусловно. Более того, не забывайте, что он еще и другой язык официозный знал, прекрасный язык насилия. Он служил в полиции в Бирме.
Да, в молодости. Ну, я думаю, мы еще об этом поговорим.
Вот. Поэтому он просто все это знал. Понятно, никто не сравнивает, и он не собирался говорить, что Британия – тоталитарное государство. Но механизм он видел, и он показал, как этот механизм работает, и как он, будучи доведен до логического предела, опасен.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня Джорджа Оруэлла, его творчество «Оруэлловский мир» и то, как он воспринимается сегодня. Ну вот еще одна важная для Джорджа Оруэлла, для его произведений тема – это тема патриотизма. С ним у Оруэлла были довольно сложные взаимоотношения, поскольку, как уже мы говорили, Джордж Оруэлл придерживался достаточно радикальных левых убеждений, был антиимпериалистом. Ему очень не нравилась политика Британской империи в колониях, которую он видел собственными глазами, поскольку, как Кирилл уже упомянул, он служил в Бирме в молодости несколько лет полицейским. И когда началась Вторая мировая война, ему, как и многим британским левым, было поначалу довольно непросто определить свою позицию по отношению к собственной стране, к собственному правительству, к правоте или неправоте вообще войны как таковой. В конце концов, Оруэлл определился, и выбор его был патриотическим. Я сейчас позволю себе небольшую цитату из его известного эссе 1940 года под названием «Моя страна, правая или левая». Оруэлл пишет: «Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. Это преданность чему-то изменяющемуся, но по какой-то таинственной причине ощущаемому как неизменное, подобно преданности бывших белогвардейцев России». И продолжает: «Англию может спасти только революция. Это ясно уже не первый год. А теперь революция началась, и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года, может быть и за год, если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких идиотов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. Пусть прольется, если иначе нельзя. Но когда красное ополчение разместится в отеле «Риц», я все равно буду чувствовать, что Англия, которую меня так давно учили любить, и совсем за другое, никуда не девалась». Конец цитаты. Вот сейчас подобного рода цитаты, с одной стороны, звучат немножко странно, потому что довольно странно представить себе коммунистическую или социалистическую революцию в Англии, но, с другой стороны, они в то же время и вызывают такие достаточно актуальные ассоциации, поскольку патриотизм, поскольку определение своей позиции к действиям своего государства в определенном конфликте, это сейчас очень и очень болезненная для многих, в том числе и в России, тема. Как вы думаете, у меня вопрос к Александру Ливерганту, как сейчас решать этот вопрос, поскольку если брать те же российско-украинские нынешние события, то многим, в том числе и творческим людям, и интеллектуалам, приходится определяться, собственно, как относиться к действиям своей страны. Принимать, восторженно принимать, вообще не принимать. Может ли здесь Оруэлл как-то помочь? Потому что он выбрал, конечно, патриотизм, он выбрал преданность Англии, но Англия в тот момент была жертвой агрессии. А если бы примерно то же самое писал в те же годы немецкий интеллектуал, конечно, мы бы сейчас смотрели на подобного рода цитаты несколько иначе.
Ну, вы знаете, это лишний раз доказывает, что такого статичного, я бы сказал, понятия, как патриотизм, не существует. Он все время колеблется, причем колеблется в очень широком спектре от цитаты, которую сейчас любят повторять по любому поводу. «Патриотизм — это последнее прибежище негодяя». Вроде бы эта фраза принадлежала Сэмюэлу Джонсону, но на нее много претендентов. До, так сказать, патриотизма, вот чуть было не произнес слово «истинного», хотя вся моя филиппика, собственно говоря, направлена на то, что такого понятия, как истинный патриотизм, не существует. Даже вот в той цитате, которую вы привели из Оруэлла, она представляется нам действительно довольно странной и нелепой, но мы не должны забывать, что для того времени, когда писал Оруэлл, для так называемых «красных тридцатых», такое явление, которое на сегодняшний день выглядит диким, абсурдным, казалось, ну, если нереальным, то, по крайней мере, достаточно осязаемым. Мне кажется, что тут вообще не проблема патриотизма. Мне кажется, что здесь речь идет несколько о другом. В конце концов, среди английских патриотов, а я их считаю патриотами в самом серьезном смысле слова, было очень много обличителей. И не мне первому принадлежит мысль о том, что самые ярые обличители были самыми большими патриотами, что Англии, что России, что любой другой страны. Другое дело, что нет патриота в своем отечестве, переиначу я известное выражение. И они таковыми среди своего народа никогда не считались и считаться не будут, потому что от патриота требуется в первую очередь поставить свою подпись кровью. А истинный патриот – это нечто совсем другое. Это стремление справедливо, тонко и грамотно оценить положение твоего народа и твоей страны в данный момент. Разумеется, такую оценку с общепринятой точки зрения патриотизмом никак не назовешь. Что касается, возвращаясь к той цитате, которую вы привели, мне кажется, что Оруэлл здесь пользуется довольно испытанным, по крайней мере, в британской традиции, приеме такого, ну, своеобразного литературного сатирического шантажа. Я не думаю, что он всерьез пишет эти вещи. Он, как это не раз делал и Шоу, и многие другие, он заводит, раздражает обывателя подобного рода высказываниями.
Да, но в то же время он чуть ниже пишет и как раз о том, о чем вы упомянули, о такой действительно переменчивой и в то же время константной, постоянной природе патриотизма. Я позволю себе еще одну совсем небольшую цитату. «Кости самодовольного консерватора, — пишет Оруэлл, — могут обрасти плотью социалиста. Лояльность одной системе может притвориться в совсем другую, но для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано». Конец цитаты. Вопрос к Александру Бобракову. Вы согласны с таким суждением? Что с этим делать? Вот с этой константой патриотизма, которая в то же время может использоваться, ну, в самых порой неприглядных целях. Вот мы наблюдаем сейчас в России не с числа таким примером, ну, по большому счету, еще одна фигура из писательского мира, допустим, Эдуард Лимонов проделал весьма радикальную эволюцию от радикального оппозиционера по отношению к нынешним властям к восторженному стороннику действий этих властей в том, что касается той же Украины. Где проходит граница между тем, что вот только что Александр Левергант назвал истинным патриотизмом, и есть ли он вообще?
Ну, тут я начну опять с Оруэлла, да, с его известной рецензии на «Майн кампф» Гитлера, которую он издал, собственно, в 40-м году, когда Британия уже вступила в борьбу с Германией, собственно говоря, решил посмотреть на фигуру Гитлера как-то более объемно, что ли, попытаться объяснить, что же это все-таки за человек, и что за ним стоит, какая сила за ним стоит. И выяснилось, что, собственно говоря, очень трудно бороться именно против вот такой такой вот яростной концентрации национализма, патриотизма, которую в себе воплощал, собственно говоря, Гитлер. Поскольку, как Оруэлл пишет, что социалист огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, то никогда не сможет придумать, чем заменить этих солдатиков, а оловянные пацифисты явно не подойдут. А Гитлер, он своим умом постиг, что, собственно говоря, только обещая человеку какой-то комфорт в быту, в такие времена, собственно говоря, далеко не уедешь, да, и всегда в людях будет жить вот какая-то жажда к самопожертвованию, что ли, в том числе и ради своей нации. И именно как бы в том, что он стал Гитлером, вот такой вот концентрированной, что ли, квинтэссенцией вот этой вот жажды самопожертвования за какую-то идею, пусть даже человеконенавистическую идею, Оруэлл даже находит возможность как-то, ну, не то чтобы уважать Гитлера, но, скажем так, понимать его и понимать, что это действительно огромное зло, к которому нельзя относиться как к чему-то такому, что вот мы сейчас победим только силой там своего какого-то демократического строя или стремлению к миру или еще чего-то такого, да?
То есть подобное нужно не лечить, а бить в данном случае подобным, то есть он в итоге, насколько я понимаю, приходит к выводу, что а вот мы противопоставим этому гитлеровскому злокачественному патриотизму свой хороший британский, английский патриотизм.
Ну получается, что так, то есть как завершает Оруэлл свое эссе, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва, соответственно, нам нужен призыв не меньшей эмоциональной силы, чтобы защищать те ценности, которые дороги нам, да, и это точно не ценности какого-то буржуазного комфорта или там доброй старой какой-то традиции.
Тут хотя тоже... он сам, надо заметить, это для меня был очень важный момент, когда я перечитывал вот сборник эссе Оруэлла, готовились к этой передаче, он сам-то англичанин до мозга костей, он очень любит эти добрые старые английские традиции, там, начиная от теплого пледа и кончая чаепитием, я упрощаю, конечно, но он не раз это подчеркивает.
Поэтому, если как бы говорить о том, что противопоставить Лимонову,
ну,
я без
Лимонову.
Шуток говорю, потому что если эти люди, собственно говоря, они кричат «да, смерть» на своих собраниях, да, то, собственно говоря, всегда нужно людям верить тому, что они говорят. Понятно, что там половина может быть каких-то клоунов, да, и фриков, а половина может быть действительно идейных людей, которые действительно реально готовы пойти на смерть ради каких-то своих идей, о чем, собственно, Оруэлл и пишет. Да, эту психологию нужно понимать. Соответственно, что можно противопоставить? Ну, мы видим, например, что противопоставляют на Украине, российскому вот такому вот шовинизму и патриотизму. Противопоставляет патриотизм свой, но при этом как бы подразумевается, что этот патриотизм, он базируется не на только ценности, скажем так, Украины как некой территории, да, или как некой нации, а подразумевается, что за, собственно говоря, вот этой борьбой, да, стоит еще более какая-то высокая идея, которая выражается в идеях Европы, цивилизации, да, соответственно, как бы противостояние какому-то вот этому в дворство и так далее. Ну, не знаю, посмотрим, насколько удастся, скажем так, вот сплотить нацию подобным образом.
Ну, вот смотрите, к чему мы приходим, Кирилл. Вы согласны с таким толкованием, что, в общем, из этой, ну, такой битвы железных истуканов, одного патриотизма другим, нет никакого выхода, что это такой круг, во многом отсюда, наверное, и часто звучащее в современной российской тоже пропаганде презрение к Европе, которая не обладает, по их мнению, набором ценностей, за которые она готова бороться и умирать. Есть ли какой-то выход? Можно ли чем-то другим отвечать на подобного рода патриотизм? Или, в общем, Оруэлл был прав, и действительно каждый борется за свое?
Я согласен совершенно с Александром Ливергантом. Дело в том, что просто патриотизм, он разный бывает. Слово одно, да, можно использовать другие какие-то слова. Но ведь Оруэлл говорит о том, что фактически, что патриотизму ненависти надо противопоставить патриотизм, ну, не будем говорить любви, но на самом деле здравого смысла, рациональности и любви к своей родине не в том виде, в котором ее представляют себе последователи Гитлера.
Кирилл, простите, а нет ли здесь противоречия, так сказать, изначального? Патриотизм и рациональность. Если ты что-то любишь остро, то разум, в общем, иногда и часто, вернее, отходит на задний план.
Но вот с точки зрения Оруэлла здесь нет никакого точного противоречия, потому что тут очень важно вот посмотреть на детали. Оруэлл был, безусловно, всегда английским патриотом. Именно английским, не британским, а английским патриотом. И его патриотизм еще задолго до событий Второй мировой войны, он был литературным и эстетическим. Не забывайте, что... Это вот уже в 46-м году он написал свое знаменитое эссе «Политика и английский язык». Но в сущности те правила и те подходы, которые он осуществлял и которые он использовал в своей прозе, и фикшн, и нон-фикшн, они сложились еще в 30-е годы у него. Он обожал английский язык. Он обожал его простоту, прямоту, возможность прямого, неглупого, рационального высказывания. Он ненавидел всевозможный сленг. Он старался не использовать, когда не нужно, иностранных слов и так далее. Именно разумный патриотизм английского писателя. И этот патриотизм основан на любви, конечно, и к английской жизни, и к английской литературе. И когда он столкнулся с этой волной чудовищной, бессмысленной ненависти, которую нес с собой Гитлер, безусловно, у него просто не было выбора, чтобы противопоставить то, что он любит, и то, что он понимает, тому, что пытается это уничтожить. Я как раз здесь не вижу никакого противоречия. Во-вторых, его любовь к Англии, которая была всегда, несмотря на страшную критику страны, была любовью к особой Англии. Вот одна представляет собой каких-то там, знаете ли, аристократов, которые ездят на скачки в Аскот, дамы, которые пьют чай с треугольными сэндвичами, с огурцами. И, ну, в общем, вот эта вся параферналия, которая обычно, ну, как рекламный или даже не обязательно рекламный вид Англии. Но есть другая Англия, как бы Англия народная, Англия социальной борьбы, Англия левая, революционная, визионерская. Это Англия Годвина, это Англия, я не знаю, Уильяма Блейка, это Англия, в конце концов, самого Джорджа Оруэлла, это Англия английских либеристов, трейд-юнионов, это Англия, ну, говоря попросту, не котелка, а рабочей кепки. Вот Оруэлл был патриотом этой Англии, и его любовь к английским вещам была любовью к вещам, которые любят простые люди, и в этом никакого высокомерия не было. Вот эти ценности он и защищал, именно эти ценности. А к ценностям отеля Риц он был, конечно, совершенно равнодушен, и более того, он против них выступал. Что касается революции, которую он призывал после войны, так ведь она же и произошла. Пришедшие к власти лейбористы осуществили мирную революцию британской жизни. Они построили британский социализм, по крайней мере, заложили основы британского социализма. Так что я не вижу даже вот в этой цитате, которую вы использовали, ну, особенного как бы экзотизма. Он точно все видел.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Джордж Оруэлл. Мир по Оруэллу. Вчера и сегодня. Ну вот, Кирилл, вы затронули ту тему, которую я хотел бы немножко развить. Вы упомянули о двух Англиях. Англии, условно говоря, котелка или цилиндра, и Англии простой рабочей кепки. Тема социальной справедливости, она действительно для Джорджа Оруэлла была очень важна. В начале своей журналистской и писательской карьеры он занимался тем, что изучал, исследовал жизнь городских низов не только в Англии, но и в Париже, где провел несколько лет своей жизни, написал сборник очерков о жизни этих людей городских низов, которые и сейчас-то не сладкое, а уж в те годы, в годы Великой депрессии конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века, можно себе представить, насколько тяжела была их жизнь. И, в общем, до конца жизни Оруэлл уделял очень большое внимание теме справедливости как таковой и социальной справедливости в первую очередь. Причем не только внутри отдельных обществ, но и как бы в глобальном смысле. Он, в частности, именно поэтому активно критиковал Британскую империю, имперскую политику Лондона, поскольку считал ее воплощением аморального лицемерия. Вот еще одно его эссе, оно называется «Не считая черных». Оруэлл имеет в виду, что за рассуждениями о коалиции демократических стран, за рассуждениями политиков правой части британского политического спектра, речь идет о конце 30-х годов, в то же время теряется сама картина политики этих же имперских государств, таких как Британия и Франция, по отношению к собственным колониям. И тем самым сами рассуждения о демократии, о противостояние диктатурам несколько обесценивается. Оруэлл пишет: «Британская и французская империя с их 600 миллионами бесправных обитателей просто получит полицейское подкрепление. Ограбление Индии и Африки поддержит громадная мощь США». Мистер Стрейт, это публицист, которого критикует Оруэлл в данном эссе, выдает себя, но и все фразы вроде «блок мира», «фронт мира» и тому подобное наводят на ту же мысль. Все подразумевают укрепление существующей структуры. Не произносится вслух каждый раз одно, не считая черных. Вот эти моменты, касающиеся и социальной справедливости, и расовой, скажем так, взаимоотношений между различными расовыми и этнокультурными группами, они для сегодняшней Европы крайне актуальны, на мой взгляд. Но, естественно, за годы, прошедшие после смерти Оруэлла, за годы, прошедшие с тех пор, когда он написал вот процитированные мною строки, многое изменилось. Тем не менее, Кирилл, в Британии сейчас социальная справедливость толкуется каким образом? Вот столь же резко оруэлловским, если брать, так сказать, продолжателей, единомышленников, левую часть политического спектра, или все-таки там наблюдается некая трансформация?
Я не могу вынести, конечно, экспертного суждения. Это надо вопрос изучать значительно больше и глубже. Но у меня сложилось такое впечатление, что британские левые не очень любят Джорджа Оруэлла современные. Более того, они его то ли побаиваются, то ли испытывают к нему какое-то даже, я бы сказал, некоторое отвращение. При том, что внешне это проявляется, ну, или практически не проявляется. И связано это с одной, ну, даже не с одной, а с двумя вещами. Первое, это то, что современные британские левые, вот Александр Бобраков вспомнил газету «Гардиан», вот, собственно, она является воплощением вот этой левизны, да, они очень идеологически ангажированы.
Ну, то есть Оруэлл тоже был идеологически ангажирован?
Ни в коем случае. Оруэлл не был. Вот это очень важно, что идея социальной справедливости Оруэлла не была идеологическая. Если говорить о его идеологии, то вот этой идеологией была вот как раз вот этот здравый смысл и вот это английское слово decency, да, которое можно перевести как, ну, я не знаю...
Порядочность, честность.
Порядочность, да. Честность, да, я не знаю, следование какому-то, ну, более-менее нормальному порядку вещей. Вот это единственный элемент в его мировоззрении, который можно было бы назвать идеологическим, потому что иногда он его, ну, перетягивает или несколько преувеличивает, мол, это как кажется, да. Никаких идеологических других позиций у него не было. Он никогда не исходил, это очень важно, из какой бы то ни было идеологической структуры в своих суждениях. Он исходил из того, что вот я сейчас, Джордж Оруэлл, который считает, что мир должен стать лучше, немного лучше, чуть-чуть лучше, больше лучше. Думаю, что это, вот то, что я описываю, соответствует, не соответствует этому. И дальше он объясняет, почему, исходя из собственного мышления, из собственного представления, а не из идеологических схем, с которыми он соотносит так называемую реальность. Вот это очень важно. И это то, что, как мне кажется, отталкивает от него современных левых. Настолько, что есть несколько высказываний современных обозревателей, эссеистов, журналистов.
Британских.
Британских, которые говорят, что вот живи Оруэлл сегодня, он был бы, конечно, с неоконсерваторами там, и так далее, и так далее. Вот, например, Джон Подгорец об этом сказал.
На основании чего они так считают?
Ну, на основании, ну, это тоже глупость, конечно, на самом деле. На основании того, что он вроде бы ругал в 1984-м социализм, и поэтому он должен быть с...
Но он же не социализм ругал, а диктатуру.
Вот в том-то и дело, что они-то ведь исходят не из здравого смысла, не левые, не правые сейчас, когда они пытаются его куда-то приписать, а исходят опять-таки из своих собственных идеологических схем. Поэтому любовь к Оруэллу, а она здесь носит, ну, скажем так, характер национальный, безусловно. То есть не такой, как в России, в Советском Союзе, к Пушкину, безусловно, хотя Оруэлл здесь, конечно, в школьной программе и так далее. Но вот эта любовь очень интересная, она персональная. То, что Оруэлл изучает в школе, совершенно не привело к тому, что к нему относятся как к такой скучной школьной классике. Об Оруэлле очень много пишут, и довольно много интересного. Например, недавно, относительно недавно умерший Кристофер Хитченс, блестящий британский эссеист и очень противоречивая фигура, он довольно много писал об Оруэлле, и вот он-то как раз сказал правильные слова, что какие бы Оруэллу не предъявлялись претензии, то в сущности мы можем всегда попробовать встать на его точку зрения и поймем, что эти претензии совершенно глупые, потому что он мог каждый раз, так скажем, прикрутить фокус к той ситуации, которая обсуждается. Вот это огромная вещь, которая, к сожалению, отсутствует у большинства людей, рассуждающих на политические, идеологические темы. Это, ну, извините говоря, попросту думать самостоятельно.
Да, это очень важная вещь. Мы сегодня много цитируем, неизбежно цитируем Оруэлла. Я позволю себе еще одну цитату из его эссе о Диккенсе. Я, к сожалению, не нашел на русском языке этой цитаты, поэтому позволю себе с листа переводить с английского. Она небольшая, надеюсь, надеюсь, что я не очень буду запинаться. Оруэлл пишет о том, каким он видит Диккенса. Он пишет о том, что когда он читает, у него возникает как бы образ автора, не всегда совпадающий с тем, как этот автор на самом деле выглядел. Вот о Диккенсе он пишет, что, читая его, он представляет себе лицо человека под 40 с небольшой бородкой. Он смеется, в этом смехе есть небольшой оттенок злости, но нет ни высокомерия, ни злонамеренности. Это лицо человека, который все время с чем-то борется, но борется в открытую и не боится. Это лицо человека, чья злость щедра, generously angry. Другими словами, это либерал 19 века, свободный ум, тот тип, которого равно ненавидит все эти вонючие маленькие ортодоксии, которые сейчас ведут столь яростную борьбу за наши души. Конец цитаты. Многие считали, что этот портрет во многом подходит, ну, если не считать бородки, которую Оруэлл не носил, подходит к нему самому. Вот именно свободный ум и тип, которого ненавидят все эти ортодоксии. Как раз люди чрезмерно идеологизированные в своих суждениях, о чем вы, Кирилл, только что и сказали. Идеи социальной справедливости и такого честного подхода к политическим и социальным вопросам, они вообще в современном мире возможны, когда торжествует тот самый политический язык, как мы уже говорили, который во все большей мере напоминает новояз. Или честная политика – это нечто совершенно уже недостижимое? Александр Бобраков, ваше мнение?
Ну, могут быть разные градации. То есть абсолютно честная, наверное, она, по крайней мере, банальная фраза относительно демократии, которая самая худшая форма правления, но лучшей нету, да, если речь идет именно о той модели демократии, которая сейчас существует, ну, понятно, что абсолютно честной политикой в ней быть не может. Другое дело, что вне демократии понятно, какая будет политика. Поэтому это бесконечная дорога к тому, чтобы политику делать постепенно все более и более честной, с пониманием того, что какого-то финального результата мы достичь не можем, да, это постоянный процесс, возможно, с какими-то неизбежными откатами назад, дальше продвижением вперед и так далее.
А в мире, если брать мир масс-медиа, который очень тесно связан с миром политики, вот я когда иногда читаю или слушаю некоторые тексты, так сказать, репортажи и так далее, мне иногда кажется, что люди уже просто говорят не то чтобы новоязом, а вообще перестают думать о смысле произносимых слов или тех слов, которые они пишут. Вот иногда возникает ощущение, что необходима просто чистка языка и возврат языку неких изначальных смыслов. Мы еще не прошли какую-то точку невозврата в этом плане, если вот брать те же интернет-дискуссии, которые тоже завалены штампами, и эти штампы, они, как правило, производятся миром масс-медиа и потом оседают в головах блогеров и прочих участников виртуальных столкновений.
Да, конечно, мусора такого в этих дискуссиях много, совершенно очевидно, но как бы нужно понять, что просто мы этот феномен наблюдаем там последние 10-15 лет, когда реально стали развиваться сначала там какие-то форумы, да, потом блоги, потом социальные сети, и, соответственно, грубо может говоря, там каждая кухарка стала писать в интернет.
Оруэлл бы обиделся, наверное, за кухарку, если бы слышал эту фразу.
Понятно, о чем я говорю, не конкретно о людях какой-то определенной профессии. То есть как бы это написать какой-нибудь гневный текст или там назвать кого-то там ватником или, соответственно, кряклом, это же самое милое дело, да, как бы никаких усилий не требует, ни интеллектуальных, ни физических, зато как бы высказался, душу свою излил. Это последние 10-15 лет буквально называется. Мы не знаем, собственно говоря, каков был уровень мышления у людей раньше. То есть мы это, скажем так, опосредованно знаем, но, скажем так, вот этот вот массовый человек, которого мы сейчас видим на форумах, у него не было такой возможности, да, но писали там в Спортлото или, я не знаю, в какие-то газеты, как бы это все доходит до нас какими-то обрывками. Каким образом эти люди выражали свои мысли? Сейчас у них есть возможность, скажем так, высказаться вот в интернете. Возникает впечатление, что как бы интернет и все вот эти вот замечательные там соцсети представляют собой некую такую огромную клоаку. Но если бы 50 лет назад существовал бы интернет, не выглядело бы это еще хуже, чем сейчас? Не было ли бы там еще меньше смысла? Этого мы не знаем и не можем этого узнать. Поэтому, как бы говоря о том, что нравы упали, и, соответственно говоря, падение нравов или иллюстрировать дискуссиями в интернете, как все друг друга там поливают помоями и цитируют какие-то штампы, ну, естественным образом, это не радостная картина нравов. Но мы не можем говорить о том, что эти нравы стали хуже, чем 50 лет назад, потому что мы просто не знаем, как бы это выглядело 50 лет назад. Поэтому здесь, конечно, все основания есть для какого-то пессимизма, но, как я считаю, что полностью на эту точку зрения становиться не стоит.
Кирилл, вы согласны со столь оптимистичным взглядом? Потому что мне вот не хватает, честно говоря, Оруэлла в масс-медиа в смысле его собственного языка, не новояза, который он придумал для обозначения именно птичьего языка пропаганды, а того, как писал он сам. У него предельно, я его читал, и что-то по-русски, что-то по-английски, и в обоих случаях, поскольку русские переводы весьма хороши, в основном его текстов, меня поражало вот именно эта четкость изложения мысли и прозрачность языка, которая в то же время совершенно не отрицает интеллектуальной сложности многих его конструкций. Я понимаю, что не может каждая газета и каждый интернет-сайт писать так, как писал Джордж Оруэлл, но все-таки чистка необходима или оно как-то само собой образуется?
Ну, безусловно, это зависит от степени ответственности, таланта и умения каждого пишущего, безусловно. А надо сказать, что Оруэлл, вот это очень интересный разворот темы, а ведь, по сути, и 1984, и довольно многие эссе, которые вокруг этого времени написаны, они ведь о языке. Странным образом, будучи типично английским продуктом, продуктом английской культуры с его как бы, неприязнью и незнанием континентальной и так далее, Оруэлл ухватил чуть ли не главную тему послевоенной французской структуралистской и постструктуралистской философии о том, что язык и есть главный инструмент власти, язык и есть власть. И, как мне кажется, к сожалению, вот такого анализа как бы наследия Оруэлла не было. Что касается того, что происходит сейчас в медиа и вообще в любых высказываниях, в знаменитом эссе «Политика и английский язык» Оруэлл дает 6 правил, как известно. Да, это знаменитые правила для тех, кто пишет. Никогда не использовать метафору, сравнение или другую фигуру речи, которую уже ты видел в печати. Никогда не использовать длинное слово, когда можно использовать короткое. Если есть возможность выкинуть какое-то слово, всегда выкини его. Никогда не используй пассивный оборот, когда можешь использовать активный. Никогда не используй научную фразу или иностранную фразу или жаргон, когда ты можешь найти нормальный английский эквивалент. И последнее правило – нарушь любое из этих правил раньше, чем ты начнешь выражаться совершенно как варвар. Я понимаю, что это отчасти шутка, но...
Последний пункт – шутка такая, он немножко облегчает все это. Но в целом это прекрасные правила, на мой взгляд.
Совершенно верно, но не надо никогда превращать вот эти правила в еще один в жаргон. На самом деле, да? То есть речь идет, опять-таки, на самом деле о здравом смысле и о чутье. А это чутье, оно может быть основано с точки зрения Оруэлла, как это не романтично сейчас звучит, на любви к истине. Оруэлл действительно был человеком, он не претендовал на обладание всей полнотой истины, но ему казалось, что он догадывается или знает, где она там находится. И если ты знаешь, где что-то находится, я не знаю, у вас там под диван закатилась важная там, не знаю, монетка или бумажка залетела, да, то вам что нужно сделать? Вам нужно как бы организовать поиски таким образом, чтобы в кратчайший момент и, так сказать, прилагая не наименьшее количество усилий, найти эту потерявшуюся вещь. Вот я думаю, что его подход был именно таким. И в этом смысле, как ни странно, он, конечно, это британо-английская традиция, если быть точным, но в этом смысле он, конечно, и очень близок к Льву Толстому, особенно позднему Льву Толстому. Ведь на самом деле...
Ну, все-таки он в меньшей степени проповедник, чем Лев Николаевич, при всем к нему глубочайшем почтении.
Безусловно, я не в смысле проповеди, а в смысле использования и как бы подхода к художественным средствам. Да? Вот этот Толстой, который совершенно опростил свою позднюю прозу, да, в каком-то смысле он двигался в ту же сторону, в которую двигался Оруэлл. Ну, я уже не говорю о том, что два самых, с моей точки зрения, великих произведения Оруэлла, да, это два эссе или коротких рассказа, если угодно, это «Повешение» и «История о том, как он застрелил слона», но это же после бала. Это же, ну, без проповеди. Но на самом деле крики человека, который сейчас повесит «Кришна, Кришна, Кришна», он так призывает свою собаку, да, и «Ой, братцы», этого несчастного солдата, которого прогоняют сквозь строй, это ведь вещи одного и того же порядка, и они очень простые. В этом, конечно, есть огромное искушение, да, отказаться от всей сложности и так далее, и прочее, но... Опять-таки, здравый смысл.
Ну вот это и есть, видимо, та самая святая простота, о которой говорят с иронией, но которая может иметь и вполне серьезное значение. В итоге, так сложилась наша беседа сегодняшняя, посвященная Джорджу Оруэллу и основным, весьма актуальным темам его творчества, что возникло несколько таких ключевых слов и выражений, которые, видимо, важны и для понимания самого Оруэлла и его произведений, но мне кажется, что они важны и просто для ориентации в жизни, особенно в суматошной жизни современной. Это здравый смысл, вот вы, Кирилл, несколько раз повторили в течение нашей беседы это выражение, оно кажется очень важным и очень ключевым, и простота и ясность. Вот в каком-то смысле Джордж Оруэлл и его произведения являются олицетворением вот этих понятий, и мне бы в заключение лишь хотелось сказать, что очень хочется, чтобы этих понятий было в нашей жизни как можно больше, и чтобы мы все-таки старались как-то по мере силы возможностей наших скудных ими руководствоваться. Ну, на этом мы завершаем нашу беседу в рамках тем недели проекта «Европа Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Со мной сегодня беседовали участники проекта «Европа» Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Нашим гостем был главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. До встречи через неделю. Я лишь в конце, как обычно, напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.org в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего!